Мы прочитаем 58-й псалом. Откройте 58-й псалом и помолимся. Начальнику хора не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня, избавь меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных, ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи, без вины моей сбегаются и вооружаются, подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань, посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрекают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит. Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силой Твоею, и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города, пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи, а я буду воспевать силу Твою, и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня. Аминь. Помолимся Ему. Боже наш, Владыка неба и земли, благодарю Тебя, что Ты собрал нас в этот вечер, хотя в таком маленьком количестве, и однако же Ты обещал в Своем Слове, что Ты не смотришь на количество, но пребываешь там, где собираются люди во имя Твое. Господи, мы сегодня также собрались во имя Твое, чтобы еще раз почерпнуть из Твоего Слова, чтобы еще раз в этот день нам услышать Твое Слово, то, что Ты хочешь сказать, чем хочешь Ты наполнить наши уста, наше сознание, наш слух. Благодарю Тебя за это, Господи, и славлю Тебя. А посему я прошу Тебя, чтобы Твое присутствие сегодня было очевидным для каждого из нас. Сделай способными нас принять Твое Слово таким, как оно есть на самом деле, чтобы и мы также могли с такой убежденностью, с такой уверенностью, с такой надеждой и упованием возлагать и упование свое, и надежду на Тебя, как это делал псалмопевец, хотя в это время находился в несравненно худших условиях, чем находимся мы. Господи, слава Тебе, что у Тебя всегда были, есть и будут те люди, которые действительности являются для нас живым примером для подражания в нашей вере. Услышь нас, Господи, я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, 58-й псалом. Я прочитал весь этот псалом, но я хочу обратить наше внимание на два последних стиха, 17 и 18. Это удивительный псалом, псалом Давида. Замечаете, какое торжество веры, упования, надежды, никакого сомнения абсолютно. Удивительная способность или удивительный талант составлять такие псалмы. Но тем не менее мы понимаем, то, что Давид в то время абсолютно не думал, наверное, и не понимал. То, что Господь делал в его жизни. Заметьте, при каких обстоятельствах написан этот псалом. Это случилось в самой ранней его жизни, когда отец его жены, Саул, подстерегал его, поставил стражу для того, чтобы убить Давида. Конечно, когда мы попадаем в подобные ситуации, когда любой бы из нас, попавший в такую ситуацию, радости мало, и ничего хорошего нету в такой ситуации. И тем не менее, посмотрите, какой удивительный псалом родился именно в результате вот такого состояния, в такой ситуации, когда ему пришлось скрываться. Да, это слова человека, который имеет потрясающую, глубокую уверенность и убежденность. Это не просто поверхностное что-то, это глубокие чувствования, то, что в действительности он пережил, это плод, но страждущей души. Так вот, насколько глубоки были его переживания. У него, кажется, помимо его воли, вырывается еще одно. Это желание воспеть и прославить своего Господа. И таких псалмов мы находим довольно много. Возьмите 144-й псалом Давида. Тоже торжествующий псалом, провозглашающий упование и надежду этого человека. Он как бы дает обет перед всеми, дает не просто надежду, а обещание. Буду петь кому? Богу, моему, своему Богу. И удивительно, просто поражаясь, откуда берутся вот эти такие слова. И более того, что это не просто хорошее художественное произведение, а это то, что вошло в канон Священного Писания. И все мы верим, что устами Давида произнесены слова, которые Господь хочет, чтобы мы их читали, мы наслаждались, чтобы мы утешались этими словами. Просто удивительно. Да, в нашей жизни иногда бывают такие ситуации, которые потом, оказывается, для нас были величайшим благословением, мы не знали. Ну, например, сегодня брат утром говорил о том, что Джон Буньян находился 12 лет в темнице, а результат этого, его две замечательные книги, которые до сих пор не сходят, до сих пор с удовольствием их читают, особенности, когда мы читаем книгу «Путешествие пилигрима». Вот что родилось там, под воздействием Божьего Духа. И можно привести много подобных примеров. Так точно и здесь. Посмотрите первый стих. То, что в действительности Саул воздвиг гонение, послал стеречь дом, но просчитался, потому что жена Давида помогла бежать ему. Так вот, для Давида мало того, что Господь достоин прославления, и то, что нужно его хвалить всем сердцем, он хочет, чтобы Господь был возвеличен всенародно, вселюдно, чтобы все могли присоединяться к его восхвалению. Итак, посмотрите. Первое условие написания Псалма 58-го. Очень ясно. Самые неподходящие условия. Прочитайте первая книга Царств, 19 глава, я не буду читать. Прочитайте дома, чтобы вам убедиться, насколько в действительности попал в такую ситуацию Давид. Давиду грозит смерть, не просто что-то. Вот. Так вот, Саул замыслил зло, и не просто что-то сделать плохое для Давида, нет. Невероятно, но ведь это был брак по расчету. И кто был инициатором этого брака? Не Давид же, а сам Саул был инициатором этого брака по расчету. И теперь к чему это привело? Расчеты не оправдались. Да, он замышлял, он думал, Давид, то есть не Давид, Саул. Но его расчеты не оправдались. Мелхола спасла Давида. И теперь этот молодой человек, мы не знаем, сколько ему лет было в это время. По всей видимости, ему еще не было 20 лет, 17 лет, когда он сразился с Голиафом. Так вот, дорогие мои, и этот молодой человек пишет удивительный, содержательный, богодухновенный псалом, который по предвидению Бога вошел в канон Священного Писания. Итак, в действительности условия для написания этого псалма были самые неподходящие. И однако, читая этот псалом, я поражаюсь тому, насколько глубоки чувствования были Давида в то время. Какие глубоки чувствования могут иметь молодые люди? Мы только думаем, что такие переживания, как были у Давида, которые рождали такие замечательные, богодухновенные слова, они могут быть только у людей уже опытных, переживших в своей жизни, много повидавших, оказывается, что в этом молодом человеке, только начинающий жизнь, тоже были удивительные, потрясающие переживания и чувствования его души. Он был исполнен Духом Святым, иначе бы его псалом никогда бы не попал на страницу Священного Писания, если бы Давид не был исполнен Духом Святым. Теперь возьмите сопоставление второе, вот тоже удивительное, когда читаешь эти слова. Он сопоставляет людей, которые безбожные, и человек, который уповает на Господа. Это интересно, что в таком молодом возрасте Давид уже мог анализировать. Мы сегодня говорим, что в подобном возрасте это еще молодые люди, они еще ничего не понимают, не могут сопоставлять и тому подобное. Но посмотрите на Давида. У него идет четкое разграничение.
У него нету какого-то колебания, двусмысленности, какой-то непонятности, вот, или так оно, или не так, ой, я еще не разобрался, или я еще не понял что-то абсолютно. Нет, дорогие мои, это просто удивление, насколько у него идет разграничение. Вот это люди безбожные, это люди неверующие, а вот это те люди, которые уповают, надеются и на Господа. И нам нужно сегодня научиться у Давида, у молодого Давида. Нам сегодня всем больше лет гораздо, чем имел Давид в то время. Так вот, что наблюдаем мы у тех, кто имеет силу и власть? Что мы видим у них? Так вот, дорогие мои, у них беспокойство у этих людей, хотя они имеют силу, они имеют власть, они обеспеченные люди, как я сегодня говорил в 72-м псалме, псалом Асафа. Он поражался на все это. Но тем не менее, милыми, они не имеют мира, на скользких путях Господь их поставил. Смотрите, у них беспокойство, у них страх, у них бесчестие. Нету удовлетворенности, их благоденствие – это только это призрачное благоденствие и больше ничего. А у Давида, который вроде в изгнании, которому грозит смерть, что мы у него наблюдаем? Мы видим у него уверенность, мы видим у него покой, мы видим у него удовлетворенность. Мы видим у него полную надежду упования на Господа. И это в таком раннем возрасте. Потрясающе. В раннем возрасте. С какой верой он шел против Голиафа, вы подумайте, когда там были тысячи воинов, от юности воинов, которые воевали, это были люди мужественные. Но когда они видели этого Голиафа, они там бегали со страха, не знали, что им делать. И вдруг появляется юноша. Это потрясающе. И он имеет глубочайшую веру. Он идет без страха. Абсолютно. Никакого страха нету. У него никакого сомнения нету. Заметьте, прочитайте эту историю, вы убедите, что Давид говорит, ныне Бог предаст тебя. Тот с возмущением говорит, что ты идешь на меня с палкой, как собака, как будто бы я собака. Давиду достаточно иметь было и этой палки для того, чтобы сразить Голиафа. Вот такая может быть вера, поэтому, дорогие мои, вера не зависит от возраста человека. Люди могут иметь самый маленький возраст, но иметь веру такую, которая постижает многих старцев и стариц. Вы помните, когда Христос пришел в свой город? И вошел в синагогу и начал проповедовать. И вы помните, он привел один пример. Много было прокаженных во времена пророка Илии. И никто из них не исцелился, вернее, во времена пророка Елисея. И никто из них не исцелился, кроме Неемана, сирианина. Кто ему засвидетельствовал? Девочка, там написано, маленькая девочка, которую он взял в плен, когда он шел на Израиля. Откуда она знала, много ли было исцеленных, много ли этот пророк исцелил за свою жизнь в Израиле, что его слава дошла, что даже эта маленькая девочка, она была наполнена такой глубокой верой. Ни одного израильтяна, никто никогда не был исцелен от проказы во времена этого пророка в Израиле. Это сам Господь засвидетельствовал, он говорит, много было. И вдруг эта девочка обращается и говорит, если бы господин мой поехал в Израиль к пророку, он бы снял с него проказу. А там мужи, а там священники, а там левиты, там первосвященники, там все такие, все степенные, все видные, все лидеры. Но ни у кого из них нету веры. Абсолютно. И это задело их за живое, понимаете, что они, как они возмутились, что ты нас с кем сравнил. И они взяли, повели его на гору, они хотели его сбросить. Так их совесть жгла в середине, вот, сожигала все, что какая-то девчонка маленькая, что ее поведение, ее вера, она произвела в них вот такую реакцию. Вот так и у Давида, молодой человек. Посмотрите. Но как он понимает, как он надеется, как он уповает. Даже его родной брат, когда Давид пришел туда, помните, что он ему сказал, что ты пришел сюда, оставил, зная мы твое дурное сердце, намерение, ты пришел посмотреть. Даже отец Давида, помните, когда пришел Самуил, чтобы помазать все, он созвал, всех сыновей созвал, а Самуил говорит, слушай, а у тебя что, это все сыновья? Да нет, есть еще там один, он пасет скот. Даже отец не имел, на него глядя, не имел никакой надежды, что из этого сына что-то выйдет. Этих он призвал, он это сделал, а Давид, ну, пусть сам пасет, занимается своим пастушеским делом. Оказывается, что тот, кем пренебрегали люди, кем пренебрегали братья, кем пренебрегал даже сам отец родной, оказывается, в действительности имел такие чудные взаимоотношения с Господом. Итак, посмотрите, третье решение Давида, что я обращаю внимание, а я буду воспевать силу Твою. Вот в таких неподходящих условиях. Вы знаете, мы иногда говорим Господу, о, Господи, если Ты меня исцелишь, я буду служить Тебе. А так вот нет. Если хочешь, чтобы я послужил, исцели меня. Если хочешь, чтобы я Тебе послужил, вот устрой меня там. Вот мое экономическое положение сейчас очень трудно, а если Ты устроишь, все сделаешь нормально, ну, я тогда и буду служить Тебе. То есть мы начинаем торговаться, мы живем в такое время, а Давид сегодня провозглашает очень убедительную истину, истина торжествующих волы. Он говорит, смотрите, он в изгнании, его жизни грозит смерть, его ищет. Саулу, вернее, Давиду, по израильской истории пришлось где-то 13 лет убегать, скрываться по пещерам и все, вот, чтобы не попасть в руки Саула. Ибо если бы он попал в руки Саула, он бы его обязательно бы казнил бы. И вот, находясь в таком, заметьте решение Давида, он не говорит, о Господи, если Ты освободишь меня от рук Саула, если я взойду на трон и буду царем в Израиле, вот, или еще что, абсолютно ничего не говорит. Он вот в этих обстоятельствах, в изгнании, когда, посмотрите, как эти враги его, вот, окружали его, тут мы считали, вы же слышали, как они вели себя, эти враги его по отношению к Давиду. И вот в этих условиях Давид провозглашает, а я буду воспевать, в отличие от этих людей. Мне больше ничего не надо. Я с тобою, ты со мною, твоя рука ведет меня, ты защищаешь, ты защитник мой, ты окружаешь меня сзади и спереди. Тебе известно все дни жизни моей. Давид говорит. Поэтому это они пусть трепещут, они пусть переживают. Это их проблема. А я нет. А я буду, он говорит, воспевать силу твою. И заметьте, с какого времени, он говорит, я буду воспевать. С раннего утра провозглашать милость твою. Помните 62-й псалом: «Боже, ты Бог мой, тебя ищу от ранней зари», как тут написано. «Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою, славу твою, как я видел тебя во святилище». Вот и Давид искал для чего. «А я буду воспевать силу твою и с раннего утра провозглашать милость твою, ибо», посмотрите, он говорит, «ибо милость твоя лучше, нежели жизни, уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя и в жизни моей во имя твое вознесу руки мои». Вот оно, решение, с раннего утра. И это молодой Давид. Это не тот Давид, который уже жизнь прожил, который в действительности мог сказать на опыте, что да, он побывал в разных обстоятельствах жизни, и он делает свое решение, вот в каких условиях, какая вера. И знаете, Господь это ценит, это. Наша хвала и наше служение, и наше провозглашение, тогда, когда в действительности мы находимся в благоприятных условиях, когда все хорошо, все нормально, вот, это ничего особенного мы не делаем. Но когда вот в таких условиях, вы знаете, Бог в действительности производит свою убедительную и чудную работу. Помните, когда Павел был в темнице, и сила вместе с ним. Притом он был избитый, его избили, изранены, поместили ноги и в колоды, бросили где-то аж вниз туда, в темницу. Это не современные тюрьмы, в которых находятся заключенные. Это было ужасное место. И посмотрите, что мы слышим оттуда. Мы слышим пение, поют, восхваляют Бога. Два человека. Посмотрите, самое неудобное место – это смрад. Это, они были в окружении этих заключенных. Это, как правило, были люди, это были воры, это были разбойники, это были люди самого низшего сословия, которые никогда не разговаривали нормально, которые никогда не произносили нормальных слов, но всегда хула из их уст изрыгалась. И вот, находясь в этих условиях, эти люди воспевают хвалу Богу. Это просто потрясающе. Мы иногда думаем: о, это не место для молитвы, это не место для провозглашения, это не место для славословия. Я когда-то рассказывал вам, у нас в Симферополе был один диак, он уже покойный, Павел Васильевич Гринченко. И когда мы провожали в армию наших ребят, вот то... Всегда все говорили: ну, теперь 2 года, это, считай, ты должен вычеркнуть из своей книги, с книги жизни. Это 2 года, которые ты должен отдать, и все, это не жизнь. То есть мы так наставляли. Вот один раз мы были на одних проводах, один парень шел в армию, они пригласили нас, вот, и он тоже был. И так, ну, те, кто служил в советской армии, вот так дают наставление, говорят этому молодому человеку. Вдруг он поднимается, и он говорит, он служил в армии в конце 40-х, в начале 50-х годов, еще Сталин был живой, и он говорит: а знаете, я вам хочу сказать, я служил 4 года в армии, и эти 4 года для меня были величайшим благословением, потому что Я вырос в совершенно неверующей семье. Я не знал Господа ни мой отец, ни моя мать. Но когда я попал в армию, я познакомился с одним молодым человеком. Это был истинный христианин, который там, в этих условиях, в то время, кто жил и служил в армии, знаешь, это было узаконенное рабство на 4 года. И вот в этих условиях этот молодой человек засвидетельствовал ему. У него было маленькое Евангелие там. И они читали. И он уверовал в армии. И он покаялся в армии, этот же наш Гринченко. И вернулся с армии верующим человеком, возрожденным человеком. Вот что имеет силу. Поэтому он говорит: я вас слушаю, а я могу сказать, что для меня это самое счастливое время, это самое благословенное время. Почему? Потому что я не знал Господа, и когда я вернулся оттуда, я вернулся спасенным человеком, знающим Господа. Вот оно, смотрите, казалось бы, Давид, для тебя, что ты будешь воспевать? Ты сам в изгнании, у тебя нету родины, ты бегаешь где-то, как он, помните, к Навалу попросил, чтобы тот ему дал пищи. Что Навал сказал в адрес Давида? Да много сейчас тут бегает всяких беглых рабов. Кто ты такой, что я буду тебя кормить? Насмеялся над Давидом. А Давид говорит: а я буду воспевать силу твою с раннего утра, провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем день бедствия. Так вот, последнее реальное положение вещей. Да, он в нужде, он в изгнании, он нуждается в пище, как я сказал, он посылает для своих воинов, чтобы пошли к этому человеку, богатому человеку, очень богатому, чтобы хотя бы пищу какую-то дал. Нет, он в изгнании, его жизнь в опасности, у него множество врагов, когда вы читаете этот псалом, множество врагов, которые насмехаются, изрыгают хулу языком, посмотрите, в устах их мечи. Но Давид говорит: но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрами все народы. Они еще долго не хотели признавать ее. Помните, он был 7 лет царем только в Израиле, то есть в Иудее, а потом, через 7 лет, он стал царем над всем Израилем, над всеми коленами. Так вот, его теснят со всех сторон, а Давид провозглашает: а я буду с раннего утра воспевать, пока не занят другими делами, доколе свежая память, доколе свежая сила, я буду провозглашать. Сила моя, Господь! Они думают, что у них сила, но Давид говорит: нет, сила моя, Господь, тебя буду воспевать, ибо ты Бог, заступник мой, Бог мой, милующий меня. Давид провозглашает Бога не просто, как мы говорим: о, Боже наш. Для него Бог был лично его Богом, которого он знал, которого он познал в таком раннем возрасте. Он был убежден в этом, он знал его. Он знал Господа не понаслышке. У него были самые, что ни есть, личные отношения, личный контакт с Господом. Смотрите, он провозглашает: ибо ты заступник мой, ибо ты Бог мой, ибо ты милующий Бог, милующий меня. Да поможет нам Господь познавать нашего Господа больше и больше, чтобы и нам иметь в действительности такую твердую убежденность и уверенность в Боге и провозглашать его тогда, не тогда, когда все вокруг хорошо, а именно в таких стесненных обстоятельствах, как пишет пророк Аввакум: Если даже нива не даст плода, если не будет скота в загоне, если смоковница плодов не принесет, и все. Но и тогда, он говорит, я буду прославлять Господа. Вот что имеет огромнейшее значение в очах нашего Господа. Да поможет нам Господь понять и вразуметь эту истину. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарю и славлю Тебя, превозношу Твое святое имя за то, что Ты такой дивный, чудный, Господи. И Ты сегодня устами Давида, Твоего верного раба, Ты провозглашаешь эту величайшую истину. В трудных, стесненных обстоятельствах, Господи, Ты поместил его для того, чтобы он мог в действительности показать, кто есть человек, который доверяет Тебе и полагается на Тебя. Господи, поэтому, пометуя это Слово Твое, взирая на их жизнь, на их веру, помоги нам сегодня, Господи, чтобы и мы также не ожидали теплых солнечных дней для того, чтобы служить Тебе, провозглашать и прославлять Твое святое имя. Но чтобы и мы могли и в пасмурные дни нашей жизни, и в дни невзгод, Господи, могли в действительности, оставляя все, забывая заднее, стремиться к Тебе, к провозглашению Твоей истины, прославлению Твоего святого имени, Господи, ничего не жалея, ни к чему не привязываясь, как это делал Давид в свое время. Господи, Ты лишил его всего, даже жизнь его была в опасности, но он обладал самым ценным и драгоценным, то, чем никто в то время не обладал. Господи, помоги нам уразуметь эту истину, что общение с Тобой – это самое ценное и важное тогда, когда мы пребываем пред лицем Твоим, когда мы созерцаем Тебя, когда мы слушаем Слово Твое, когда мы наполняем свое сознание этим Словом. Господи, пошли сегодня жажду слышания Слова для многих наших верующих людей. И не только для верующих, но и для тех, кто окружает нас здесь, ведь здесь десятки тысяч людей живут, не имея нужды, не имея желания слушать Твое святое Слово. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови нас, когда мы разойдемся отсюда, и эта неделя грядущая по Твоей милости, по Твоей благодати, пусть она будет для каждого благословение, кто будет на работе, кто в школе, на учебе, в отъезде, и те, кто в госпиталях находится также, Господи, посети, как сестра София Приступа находится, Ты ее посети Твоей благодатью. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.